Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире снова подкаст «Все как у людей», в котором я, Александр Попов, и мой коллега по цеху, многодетный отец Владимир Троян, разговариваем о том, что у нас все как у людей, ну или похоже.
У нас действительно все как у людей. С Александром у нас на двоих 11 детей, ну они делятся немножко по-разному, да?
В неравной пропорции.
В неравной пропорции. Да, у нас трое, у Александра 8.
У меня 5, у Владимира 5, и одним мы меняемся.
Он переходящий. Да. Мы каждый раз выбираем, кого перевести. Но то, что нас объединяет, это то, что они у нас все на семейном образовании были или есть.
Да, или некоторые еще будут.
Или будут. Есть такое желание.
Ну хорошо, Владимир, как поживаешь? Как прошло время? Все-таки мы не виделись недельку.
Недельку не виделись, время прошло в целом неплохо. Без каких-то особых, наверное, в мировом масштабе для семьи эксцессов.
Ну, в мировом масштабе как раз какие-то эксцессы произошли. Я не знаю, до нашей деревни новости долетают. Что-то там упало куда-то опять, куда-то отросло другое.
Да, может быть. Я, кстати, что-то и не знаю. У меня тут приросло, у меня что-то заклинило шею. Я тут неделю вторую даже
не знаю. Знаешь, а я тоже. Я как в деревню переехал, я тоже перестал все знать. И меня это устраивает. Знаешь, если событие достаточно важное, оно найдет путь к моим ушам.
Да.
Вот, по-моему, прекрасный принцип. Ну, а я на этой неделе испытал настоящую боль, Владимир, ты не поверишь.
Так.
Не то, что твоя, знаешь, несчастная заклинившая шея, а настоящую боль, ни с чем не сравнимую. Мне попалось кино.
Так,
и я решил посмотреть. Вот. Я говорю про «Хоббита». Экранизацию Питера Джексона.
Ага.
И просто, я не знаю, знаешь, есть такой термин в интернете – «развидеть». Вот я бы хотел это развидеть. Это была просто настоящая жуть. Я бы назвал это так, знаешь, мягко, как насилие над здравым смыслом. То есть вот насколько хороша была трилогия «Властелин колец», настолько, на мой взгляд, ужасен «Хоббит», при том, что это как литературное произведение, он близок к моему личному идеалу. Вот, кино, наверное, это, конечно, никакая не новость. Я думаю, что все, кто был заинтересован, они уже давно его посмотрели, вот, а я вот так впервые.
Ну, мы смотрели, да, конечно.
Ну и что?
Но мы как...
Я тебе испортил сейчас
впечатление. Нет, я не ожидал, конечно же. Такого я не мог представить себе, такого удара с тыла. Но мы любим, да, Толкина, мы ходили на все эти
сериалы. Так я тоже люблю Толкина, поэтому я испытываю эту боль, Володь.
А мы, наверное, может быть, просто как-то уже к нему привыкли, что ли, не знаю. Ну, и мы его смотрели не раз, по-моему.
Ну, он же какой-то насквозь клоунский «Хоббит».
Да?
Я про кино говорю.
Я понял, да.
Вот, при том, что как книжка он достаточно серьезный, хоть он и стилизованный под сказку, на мой взгляд. Вот, а кино просто оно... Ты знаешь, очень видна разница вот эта, ведь практически 20 лет прошло.
Конечно. Там с одной стороны...
15-20 лет прошло, да. Потому что «Властелин колец» первый фильм вышел в 2001 году, и люди просто стали деньги зарабатывать кино.
Ну, там понятно, что вроде спецэффекты покруче, но в то же время и Орландо Блум постарел, а из него делалось более молодого Леголаса.
Слушай, ну если бы Орландо Блум молодой, там был бы единственный если грехом этого фильма. Я бы, ты знаешь, даже не счел бы какой-то темы для обсуждения, потому что понятно, что из старичков делают молодых, но ничего с этим не поделаешь. Нет, просто в целом, там, ну я не знаю, но он рассчитан, этот фильм, на подростков, причем на подростков, обильно поигравших в компьютерные игры. Людей, то есть, если в первом, там, скажем, «Властелине колец», там орков еще можно было принять за орков при желании, то здесь гоблины — это просто какие-то, не знаю, зомбари. Вот. Странные там какие-то непонятные сюжетные ответвления. Люди там, Гендальф, который ведется как какой-то спившийся клоун. Вот. Ну это вот зачем это делать?
Короче, мне надо еще раз пересмотреть.
Вот. Не говоря же о каких-то странных там вещах, как там граждане, значит, в корытах плавают по расплавленному золоту. Вот. Но это, ну извините. Я надеялся там хоть Камбербэтча увидеть. А там один дракон.
А там голос только.
И в дубляже там и голоса-то даже нету.
Да. Ну да. Получается,
ну, беда,
что короче. Да.
Ну беда, Володь, испытал я боль настоящую.
Аргентина, Ямайка.
Да, тот самый случай. В пост люди как-то вот если хотят себя подвергнуть какому-то вот, может, испытанию специальному или какой-то подвиг, может быть, поднять доселе неподъемный. Вот я рекомендую, может, посмотреть Хоббита. Это настоящая беда вообще.
Да. Ну, вот так. Ну, хорошо.
Вот. А, кстати, тоже я хотел, знаешь, что, о чем поговорить? Тема, может быть, не для всех животрепещущая, но для нас с тобой, я знаю, что животрепещущая. Наступил же пост.
Да.
У тебя как, дети постятся, Володь, да, или нет?
Да. Но младшему 10 лет, и мы просто сами решили, что он, да, он ест все то же самое, что и мы, но мы все равно не исключили молоко из его рациона, молочную кашу, все это вот, и там, не знаю, какие-то кефирные, там, сыр, например, может быть, да, и если вдруг при какой-то ситуации, что нужно чем-то его покормить, там, да, и, ну, он просто такой худенький, и весь там, и так у него там сил особо-то нет при нагрузке такой, мы готовы на то, что там при какой-то ситуации, там, не знаю, и там пельмени сварить ему, там, побыстрее, чтобы он поел все. Так нет, сами мы не едим, и он тоже на нашем общем столе, все как бы так, не особо страдает.
А вы как-то целенаправленно приучали вообще детей, и насколько тебе кажется это важным? Как пишут в интернете, постить, не постить ребенка там?
Ну, я так думаю, что это... Не, на самом деле важно, если семья живет какой-то вот общей идеей, вот хуже и тяжелее это все, и действительно очень сложно объяснить ребенку, чтобы он так это понял и принял какое-то решение, если, например, даже в семье, например, там, не знаю, мама постится там, да, и ребенка хочет с собой, а папа нет, а папа себе там жарит сосиски там или что-нибудь варит, да. Вот это, конечно, тяжелее, как в семье это разделение. А если вся семья живет какой-то одной общей идеей, вот, то, мне кажется, это вполне адекватно. Это единственное, что даже бывает такая ситуация, что, ну, хочешь, мы тебе вот там, если ты кушать хочешь, нет. Сам даже отказывается, что нет, нет, не буду. Ну, ладно, можно там, ну, ну ладно, если ничего нету, быстрее.
Ну, у нас тоже похожая ситуация. У нас с молочкой, у нас дети все едят молочное. Ну, потому что просто, честно говоря, это экономически очень не сильно облегчает быт.
Да.
Поскольку у нас сейчас молоко свое.
Конечно.
Вот, да. И дети свои тоже. Да. Вот, и одно другое ест. Да. Другим, да? Мы соедините одно с другим, и это сильно просто облегчает и быт, и в целом, и по деньгам тоже, да. Вот, а потом младших детей мы кормим мясом, потому что просто, ну, объективно им нужен белок.
Да.
Которого сейчас по-другому им, они не получают во время поста. Вот, ну а кроме того, еще у нас присутствуют кормящие матери в семье, вот, которые тоже не постятся, соответственно. Ну вот и как-то готовить отдельно себе, отдельно детям, это...
Конечно, да, тут вот и возникает.
В бытовом смысле, да, тяжело, поэтому мы облегчаем. Но с другой стороны, вот старшим детям, например, мы тоже как-то специально не приучали там поститься. Просто вот мы с ними обсудили, вот, друзья, сейчас будет пост. Вот пост – это такое вот время специальное, когда мы в чем-то себе отказываем. Как вы думаете, в чем мы можем себя ограничить? Например, мы с детьми сошлись в том, что, наверное, в компьютерные игры можно не играть в течение поста. Вот, ну и мясное там. Старшие дети, они совершенно по доброй воле. То есть для них тут даже некоторые, может быть, кураж в этом присутствует. Типа там, выдержу, не выдержу, знаешь, как сочельник соблюсти там до первой звезды. Вот, а вообще, хотел тебя спросить, как тебе кажется, это важно детей именно обучать посту? Или нужно оставить их в покое, и просто когда они подрастут, они сами как-то с этим разберутся?
Нет, мне кажется, нужно все-таки как-то подвигать вот эту вот историю. Сами это, знаете как, это то же самое, что... Есть такая, такое понятие, что не надо насаждать и вот с религией, там, с верой, с чем угодно. Вот он вырастет, сам выберет себе религию. Ну тогда не разговаривайте с ним вообще, он когда подрастет, он сам придумает, на каком языке с вами говорить. Если вы живете,
хорошая метафора.
Да, если вы живете в семье, если у вас есть какие-то ценности, и вы как-то придерживаетесь их, то почему это не...
А ты знаешь, это свобода мнимая.
Да.
Мне в этом смысле это все равно, что говорить... Нет, ну я дам своему ребенку свободу, пусть он делает, что хочет, пусть он там играет, пусть он сидит ВКонтакте, пусть он смотрит телек, сколько влезет, вот, а подрастет, значит, он сам себя ограничит, как ему надо. Но на самом деле этим мы отнимаем свободу ребенка, а не даем ему никакой свободы.
Мы переводим
свободы.
Ее в некую вседозволенность, а
да,
свобода это...
Просто привыкнув к этому, он уже потом не сможет себе в этом отказать.
Но есть такое тоже еще очень понятие важное, что понимает человек там тот же самый православный, который вроде бы находится под неким постоянно ну, как сказать, карающим мечом, да, там постоянно на тебя смотрят, как ты там поступил так или нет, то свобода – это твоя свобода не во вседозволенности, а именно в свободе от греха, что ты понимаешь, как тебе поступить, и ты вправе его не выбрать.
А...
По-моему, это я у Ткачева слышал, как бы, угу. Такую фразу.
Не знаю, может быть, я тоже слышал такое мнение, но вот мое понимание свободы, оно немножко другое для детей тоже. Это не свобода. Свобода не выбрать, да, это правда. Это знаешь что? Это свобода осознания последствий. Все, как писал апостол Павел, все мне позволительно, не все полезно.
Угу.
То есть не то, что там у меня есть свобода выбрать одно, нет свободы выбрать другое. А то, что я могу выбрать что угодно, но я понимаю, какие за этим последуют последствия, и поэтому что-то я выбирать не буду. Вот. Вот мне как-то вот это ближе понимание свободы. Хотя вот, конечно, дети с ним не рождаются, это точно.
Не, конечно, это некая, я думаю, что это воспитываемая некая такая вот, не знаю, культура, там, как назвать ее.
Да, но вот пост – это такое упражнение же на самом деле, это такое упражнение на пути вот к этой свободе именно. А ну, да. Я понимаю, что я сейчас себя откажу в мясе, и у меня нога не отвалится от этого, понимаешь? А я могу месяц не играть на компьютере, я не знаю, я не сойду с ума от uh-huh. безделья. Ну, то есть вот эту свободу почувствовать. А я могу это делать, а я могу и не делать. А я могу есть, могу не есть. А я могу играть, могу не играть.
Да, да, да.
Вот, понимаешь? Мы пытаемся детей этому учить с детства. Конечно, там никаких вот каких-то строгих крайних степеней у маленьких детей быть не может. Маленький ребенок, если мы говорим о ребенке там до 7, 8, 9 лет, ну, ему вообще регулярно надо получать животный белок, молоко.
Да.
Ну вот. Но как-то
с ним, с такими детьми же вообще все по-другому. Да, мы же знаем, что там даже и исповедь все как бы не принимается, все, поэтому и кормится там, да.
Да.
Но если есть возможность, если кто-то уже подрос немножко так постарше, и у него есть какие-то там. Ну так, желание
держать. Не, а здесь надо смотреть. Здесь надо смотреть. Да. Это разный возраст, и вот там пацаны, например, им вообще-то интересно, а что, типа старшие, значит, постятся. Дай-ка я тоже попробую, а каково это вообще? Uh-huh. И мне кажется, это неплохой такой кураж.
Да,
вообще,
да,
мы вот стараемся его поддерживать.
Да. Ну, потом, ну, даже,
в разумных пределах.
Да, да, даже просто и как детей приобщать к той же самой ходить на службу, да, это сразу выстоять тяжело, он потом развернется и никогда не придет туда. А постепенно вот они там на улице где-то бегают, потом чуть подстоят, чуть сюда, давай зайдем еще. Сейчас вот будет интересное, как тоже сказать, интересное, да, сейчас будет яркий, uh-huh. яркая, как бы, яркий фрагмент службы. Там, да, вот великий выход, там все выходит, тебе, mm-hmm. да, постоял. Ну и пойди на улицу, устал, иди выйди из храма. Там. И постепенно все приходит находить какие-то вот интересные такие штучки. Да, на вечернюю сходим, а что там? А там лобик мажут. Там, раз.
А мы детям не разрешаем
выходить?
Около храма играть. Нет.
А.
Нет, выходить мы тоже особо, но не то, что не разрешаем. Просто знаешь, как устроено, что мы с детьми стоим в храме столько, сколько они могут стоять.
Mm-hmm.
Если они больше не могут, мы с ними уходим просто. Mm-hmm. Вот, то есть мы специально так рассчитываем время пребывания в храме, чтобы попасть там, например, на причастие, да, там, uh-huh. на исповедь, на помазание, но при этом, чтобы дети отстояли сколько они смогли.
Ну, да, да.
И когда они больше не могут стоять, мы не идем там бегать вокруг храма, никуда, просто мы уходим домой.
Uh-huh.
Вот, чтобы у детей вот это место, само храма, оно не ассоциировалось как с местом игр.
Угу.
Каких-то развлечений.
Ну
а
да.
Все-таки
да,
вот
да.
В храм мы ходим, мы с одной определенной целью.
Угу.
А поиграть мы ходим там вот туда, в другое место.
Ну, я просто такую тему сказал, что у нас вот так разрешено, и у нас даже возле храма есть некая там площадка, mm-hmm. даже поставили для детей, у нас дети там находятся, а потом mm-hmm. уже приходят, но у нас, вот конкретно в нашей ситуации, ну, никто на территории не бегал, не играл, находились mm-hmm. все время с нами, если он действительно устает, ну, вот просто мы стоим вместе, mm-hmm. мы стараемся пробраться поближе, прям
да,
вот совсем близко-близко,
важно,
им интересно mm-hmm. видеть, mm-hmm. если он устал, он просто садится на ноги мне, вот там, на mm-hmm. ступни, там он сидит. Если кто-то выходит из священников, он встал. Потом раз ушел, он сел. Mm-hmm. Можно сесть, киваешь головой, можно, он присел. Вот. Но все равно вот мы на ночные ходим, на пасхальные, там, на рождественские, но можно выстоять и 2-3 часа, опять же, сидя там, ты присел, встал. Но на улице мы не бываем, да.
Mm-hmm. Да. А знаешь, в деревенских приходах с этим проще. Там постоянно требуется помощь.
Mm.
По храму или на клиросе, если слух есть, да?
Да, да, да.
Вот, и поэтому дети там с,
не вовлечены там, чем-то все равно.
10-11 лет они уже начинают принимать участие непосредственное. Вот, и это, кстати, гигантский плюс в этом смысле деревенских приходов таких малолюдных.
Да.
Наряду с очевидными минусами у них есть и очевидные плюсы. Ну вот. Ну, немножечко давай теперь поговорим по делу. Во-первых, еще из разряда новостей хотел сообщить вот такую историю. Вот нас тут упрекнули, что мы авторитетов, значит, области СО как-то не используем, не уважаем, не прибегаем к ним. А на самом деле вовсе нет, мы к ним регулярно прибегаем. В частности, вот на днях мне довелось прослушать вебинар такого человека, Анастасии Даниловой. Вот, это мама, стаж СО у нее, по-моему, около 5 лет. Она педагог, она психолог и вообще вот такой человек с чрезвычайно развитым взглядом вообще на семейное образование. И она регулярно проводит вебинары на эту тему. У нее есть, я так понимаю, что блог, аккаунт есть ВКонтакте, где она постоянно пишет. Я далеко не совсем могу согласиться, что она не со всеми ее взглядами, но вот одна вещь показалась мне очень важной, особенно вот в контексте последних каких-то обсуждаемых вопросов. И как раз в этом вебинаре было про это. Вебинар назывался, по-моему, то ли «Главные вещи про СО», то ли «Основные вещи при переходе на семейное образование», как-то так. Вот, и там чрезвычайно здравая мысль, на мой взгляд, прозвучала про то, что, переходя на СО, возможно, мы ожидаем от детей каких-то выдающихся академических успехов. Ну, понятно, была школа, да, была теперь вот система, в которой масса усилий просто в холостую уходит. Да, здесь дома, здесь мы можем все оптимизировать, весь этот процесс, мы чего-то ожидаем. Но наивно что-то ожидать, каких-то успехов от нашего СО, пока у нас с детьми не выстроены личные отношения. И это именно всегда так. Личные отношения первичные, а какие-то успехи образовательные, они вторичные.
Да, это точно. Вот. Это точно. Потому что, опять же, при переходе на СО где-то слышали, вот у нас сразу все стало супер, успеваемость повысилась, и значит мы теперь вообще идем там, не знаю, семимильными шагами, соответственно, раз у них так получилось, и у нас будет то же самое. Но, ребята, это личный опыт каждого. Поэтому если в той семье, которая является для вас образцом, просто ну, как шикарные шедевральные успехи произошли, еще не факт, что у вас это будет. Потому что, как сказал Александр, совершенно верно, нужно посмотреть, а какая база находится в вашей семье для того, чтобы так все получилось.
А потом, а какая база в этой семье?
Да.
А как там взрослые разговаривают с детьми?
Да.
А как там дети разговаривают со взрослыми? А как они там себя ведут? Занимаются ли они одним делом? Или они себя ведут как лебедь, рак и щука из известной басни.
Да, можно уйти из школы с видом, что мы теперь перешли на СО, но если ребенок не научился работать в школе, и у него нет контакта с родителями, нет какого-то маркера, не знаю, ну не маркера, а путеводной звезды, которая его поведет, его заинтересует. Ну а с чего бы он вдруг начал учиться дома?
Не будет он учиться,
вообще,
конечно.
Как он сказал? Он сказал, что это таблетка вас спасет.
Будет какая-то мотивация у ребенка до тех пор, пока у вас будет возможность как-то на него давить.
Да.
Вот.
Если это не получалось в школе, то как она появится дома? Только он вообще свободен?
Не будет, конечно. Да. А потом он почувствует, когда себя уже достаточно взрослым, и вы больше не сможете давлением от него ничего добиться, такая мотивация вся и кончится.
Тут даже получается интересная такая вещь, что может быть успех на семейном образовании. Нет, понятно, что это не общая статистика, но как я так предполагаю, что успех на семейном образовании, наверное, будет больше у тех, кто и в школе-то учился неплохо, кто умел как-то сорганизовать свое время.
Ну, это безусловно. Хотя не обязательно. То есть,
конечно, конечно.
Им будет проще, конечно. Да. Потому что в школе же тоже люди не начинают просто так хорошо учиться.
Это, в школе, вот есть,
это в том числе отражение внутрисемейных отношений.
Да, я так понимаю, что если берется какая-то некая вот, ну, семья, есть хорошо выстроенные семейные отношения. Ребенок в школе учится, ну, неплохо, да, но понимают, что немножко то ли как-то, знаете, спад происходит, то ли, понятно, какой-то тупичок, то ли решили попробовать что-то новое. И вот переходим на семейное образование. Но, в принципе, и так все неплохо было. Но хочется лучше. Попробовали, стало получаться. Но если в школе человек пребывает от звонка до звонка, ничего не делает дома, это постоянно идут битвы между родителем и ребенком, он ничего не делает. То мы сейчас заберем его на семейное, и все пойдет как по маслу. Ой, это
ну, очень... с ребенком важно делать это одно очень... дело. Да. Важно делать с ребенком одно дело. Если это ваше тело, если это не его СО, а ваше СО.
Да, вот, вот это очень хорошая
фраза. А он просто здесь как приложение к этому да. вашему СО.
Материал.
Да, то это все очень, ну, закончится.
Это закончится печально.
Владимир, а вы каким-то образом специально выстраивали отношения со своими детьми, чтобы вот именно с тем прицелом, чтобы семейное образование имело какой-то успех? Или просто как-то вот все само собой шло?
Все шло само собой, я так понимаю, вот, потому что у нас ну, не было ни, особо никаких сложностей. Нет, конечно, все дети, даже наши, разные, и тоже, как я говорил, что, наверное, Егор был ну, вообще... В то время это как это сказать, идеальный ребенок, да, но и мы-то были молодыми. Поэтому вот он нам дан был такой, он всегда нас слушал, доверительные отношения, все хорошо было, хороший мальчик, все. Вот так вот и прошло. Вот Лера точно так же все. Гриша немножко посложнее, он более характерный такой, да. Ну вот теперь и на нем практикуемся. Вот, но все равно получается у нас. Каких-то, не знаю, там, контрактов и договоров, там, делает и ради чего-то, нет, у нас, ну, все равно это пока ему интересно. Он не знает, что такое школа, когда ему сравнивать ни с чем, но он помнит и видя, зная, как, что у него брат и сестра шли через это, он, в общем-то, другого-то пути не видит. И...
Ну да.
И выстраивать с ним отношения, ну как бывает с отношениями. Конечно, он иногда ленится, иногда приходится взывать к его совести, ну потому что тоже и возраст еще все-таки. Когда уж совсем утром проснулся в 7 часов утра и тут же кинулся за уроки, ну бывают такие дети, наверное. Но у нас он не такой.
Да, а у нас тоже, ты знаешь, у нас есть дополнительная трудность, которая связана с тем, что мы вообще с детьми вместе много чего делаем.
Угу.
У нас много и хозяйственных дел, и что-то по быту, ну и вот и учеба. И ты знаешь, на фоне просто всего остального, что мы делаем с детьми, приходится как-то учебу специально выделять, что ли, какое-то специально уделять ей внимание, иначе просто они, глядя, например, на меня, ну они понимают, вот дрова – это дрова, да, если надо заготовить дрова, иначе будет холодно, еда – это еда, там. Какой там хозяйственные вещи там.
Да, где же в этом месте занимают учебу?
Да, хозяйственный момент. То есть важность этого, она очевидна. А важность учебы, а вот сейчас там, дорогой, надо сесть позаниматься там 3 часа.
Оно пока немножко...
Но подождите, да, а зачем это надо?
Да.
А пока где от этого прямой выход?
Пока только по родительским рассказам, вот. Что вам потом пригодится.
А и... рассказы сами по себе, они ничего. То есть ты должен сам какое-то вот эмоциональное и вообще внимание этому уделить. Вот именно детской учебе. Тогда они увидят, что это важно для тебя. Вот. А если они увидят, что для тебя это, ну да, вот мы, ребят, мы так классно с вами работали полдня, а теперь надо учиться. Вот. Тогда для них это будет совершенно неважно. Это будет такой же вот, а такая же
даже,
вот,
знаешь, как, может отписка. Быть, даже, может быть, мы сейчас поработали, да, я пойду немножко там еще это, а вы идите пока
да,
поучитесь.
Я там, да, да, да.
А, да. Да даже ты, может быть, каким-то делом хочешь заняться, я пока там съезжу куда-нибудь там.
Конечно, или пойду на тракторе. Я пойду машину чинить, ребята.
Да, а вы идите пока учитесь.
А вы идите учитесь.
Типа там, да?
Опять.
А если пошли вместе, вы там сели, слово сейчас по плану, вот это, а я вот хотел, например, там латынью разобраться, мне совершенно непонятно. И ты сел тоже там параллельно, а потом выходишь, ну как? Они такие, ну нормально, позанимались. А я такой, а я, слушай, я разобрался.
А у меня второе склонение, вот
окончание. Я разобрался в нем, наконец-то, да, да, да. Как я этот перфект. Я вот вчера такой-то ощутил эйфорию, что я разобрался, как эта система перфекта работает. Блин, я бился с ней там тоже какой-то. И тут такая радость.
Ну, перфект же.
Да, 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 да.
Ну вот как-то так.
Вот.
Ну хорошо. А у нас еще вот есть такой момент. Наши слушатели, которым мы очень благодарны, они нам время от времени пишут.
Угу.
Представляешь?
Да, они практикуются в писании, ну, да? В наборе. Да. Хорошо, очень здорово.
Это прекрасно.
Это
очень
прекрасно.
Прекрасно поговорить даже заочно с умными людьми. И в частности, вот наш постоянный служитель Илья прислал нам ссылку на статью. Ты знаешь, Володь, мы с тобой зарекались статьи больше не читать. Но...
И не обсуждать их с умным видом.
Не обсуждать. Даже с глупым видом их не обсуждать. Но почему-то, видимо... какая-то слава пошла, что мы читаем статьи среди людей. Вот, и Илья прислал очень интересную статью такого научно-популярного толка. Большое спасибо, Илья. Мы с Владимиром с большим удовольствием ее прочитали и несколько раз даже обсудили. Одного раза нам не хватило. Мы возвращались даже к обсуждению.
Да.
Статья посвящается тому, каким образом социальные сети, а в социальных сетях, ну, подавляющее большинство из нас имеют некие якори свои, своих личностей. Вот, каким образом эти социальные сети с нами поступают. Вот, в частности, там рассказывается про те алгоритмы, которыми социальные сети нас с вами сортируют, наши аккаунты. Но это бы еще полбеды. Понятно, для чего это делается. Потому что основными спонсорами социальных сетей являются рекламодатели. И предъявляя рекламодателям в качестве продукта уже такую хорошо отсортированную аудиторию, эти сети выигрывают просто, да, в финансовом плане.
Им не надо метать бисер перед просто толпой. Они уже работают на адекватных людей, конечно, которые готовы воспринимать их продукт.
Да-да-да. Мы сейчас говорим про рекламу, mm-hmm. да? Mm-hmm. Вот. Но каким образом это осуществляется? Социальные сети имеют специальные алгоритмы, которые отслеживают нашу активность в этих сетях. И на основании отслеживания этой активности нам присваиваются некоторые категории, составляются некоторый наш такой цифровой портрет. А вот на основании этого портрета уже нам будет показываться определенная информация. Наверняка, вот ты, например, Владимир, замечал, что из всех там своих друзей в ленте ты постоянно видишь обновления одних людей,
да,
и крайне редко обновления других людей. Но вовсе не потому, что те люди не пишут, а потому что ты просто их реже видишь. Было такое?
Да, но вообще, если так задуматься, то действительно получается, что вдруг возникает информация какая-то, которая, ну, неожиданно вдруг, да, думаешь, а потом и вся она в тему, прям вся очень интересна тебе. Почему?
Близка.
Почему, да, так все это, да?
Все вот прям на сердце ложится.
Да, 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 да. И начинаешь спрашивать, например, там у кого-то, видел же вот рекламу в Инстаграм, такой, нет. В смысле, угу, почему? Это же реклама, она же всем приходит. Нет. Не все. Да. Мне приходит, всем, а тебе нет.
Всем, да, приходит реклама, но всем разная.
Да,
понимаешь?
Да.
Вот. Вот так вот. И на самом деле социальные сети, они не объединяют людей. Они загоняют каждого в свое стойло, и в этом стойле тебе будут давать только тот комбикорм, который вот тебе прописан, понимаешь?
Угу, угу.
Ну, то есть, как бы, в общем, не то чтобы это такая вот прям новость-новость. Где-то как-то примерно, наверное, так мы все себе это и представляли. Но здесь есть некоторые следствия, которые, наверное, нам интересно понимать. Да?
Угу.
Например, какое? Например, то, что, потребляя информацию, которую нам предлагают соцсети, не надо думать, что мы как-то расширяем свой кругозор и как-то расширяем свой круг общения. Мы его в какой-то степени расширяем, но это все только в рамках специально того заданного, как это сказать, стойла.
Стойла. Вот, вот стойла, я, да, 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 пытался сказать, что да, ты в этом стойле примерно, да, вот там можешь изучить все досконально. Все.
Да.
Ты вот в этом стоишь в загончике, и ты знаешь, да, до гвоздя, где у тебя что лежит.
Но что в соседнем стойле происходит?
Вообще не знаешь
тебе
ничего.
Тебе не покажут.
Абсолютно, да.
Нет, ты можешь узнать, если ты специально,
ну, да,
пойдешь,
да,
где-то начнешь читать.
Усилие,
да,
сделать.
Но алгоритм тебе этого не покажет.
Да.
Вот. Ну и самое главное, надо понимать, что... И, кстати говоря, умные люди, себя не похвалишь сам, если никто тебя не похвалит, да? Умные люди писали об этом уже много лет назад еще. Информация давным-давно перестала быть товаром. А товаром стало наше внимание. Потому как информации бесконечное количество. А внимание конечное количество. Поэтому информация имеет очень мало ценности. А большую ценность имеет то, сколько времени мы с тобой можем смотреть на экран и читать, что там написано.
Да.
И алгоритмы соцсетей давным-давно это понимают, в отличие от нас с тобой. И поэтому еще одно следствие из этого, то, что соцсети, ну, кстати говоря, не только соцсети, еще и поисковики некоторые, в частности, они имеют склонность подсовывать тебе все более и более радикальную информацию. То есть происходит некая радикализация взглядов под воздействием алгоритмов социальных сетей, алгоритмов сортировки информации. Почему так происходит? Ну, потому что, чтобы задержать твое внимание на экране, тебе нужно показать либо что-то, что тебе очень нравится, либо что-то, что тебя очень сильно раздражает.
Оно даже может быть по той же самой теме, но диаметрально противоположное.
Конечно.
Да, и возникает
это
некая вот атмосфера.
То, что называется шок-контент.
Да, да.
То есть то, что тебе очень сильно не нравится, но оно будет задерживать твое внимание, просто чисто, может, рефлекторно, по каким-то психологическим механизмам. Вот. И поэтому эти алгоритмы очень быстро обучаются показывать тебе то, что будет удерживать твое внимание наиболее эффективно. А это приводит к радикализации аудитории. Если ты, например, феминистка, то ты будешь видеть постоянно все более и более феминистский контент, либо все более и более шовинистский контент с другой стороны, понимаешь?
Да, ну да. Ты укрепляешься в своих взглядах, позициях.
Это не просто ты укрепляешься в своих взглядах, это приводит к радикализации, к обострению взглядов. Ну, кругом враги. Ты постоянно видишь эти посты про то, какие там, не знаю, там, не знаю, женщины там какие-то вот не такие. Или, например, ну, если говорить про нас, то и про то, какие там верующие, они вообще второсортные существа.
Угу.
В реальности этих постов не очень много, но их будут нам показывать постоянно, чтобы вызвать вот эту нашу реакцию, наше внимание, завладеть нашим вниманием. Ну вот как-то так.
Да. Ну вот.
Интересная статья.
Интересные.
Интересные исследования. Илья, большое спасибо. Это для всех, для нас, конечно, большой повод задуматься. В первую очередь о том, каковы наши источники информации, сколько времени вообще мы проводим, потребляя эту информацию. И самое главное, конечно, о том, кто нам подсовывает ту информацию, что мы читаем. И вообще всяким, потребляем всяким другим способом. Ну так вот, я хочу сказать, что мы также получили несколько очень серьезных, очень хороших вопросов от Анны, которые мне лично эти вопросы очень близки, и мое родительско-отцовское сердце они затрагивают напрямую, и очень хочется их обсудить. Но на сегодня, к сожалению, наши временные возможности уже исчерпаны. Вот, поэтому я предлагаю их подробно обсудить в следующий раз.
Да, я за.
Ну хорошо.
Да, еще мы хотели сказать, что, опять же, минимизируя, может быть, кого-то, как раз то, что мы сейчас сказали про соцсети, я знаю, что нас слушать можно через подкасты. Видите, друзья, мы дошли до подкастов, а это не соцсети. Это да.
Вот подкасты поэтому... это подкасты.
Это подкаст, да. Но те, кто ВКонтакте, например, нас слушает, и кто не каким-то образом не дошел до подкастов, да, и испытывает то самое, ту самую сложность. Я просто знаю таких людей, которые говорят, хотел бы вас слушать, но не хочу регистрироваться в соцсетях. О чем мы, собственно, и говорили, что мы подумали о том, что вопросы задавать можно будет, наверное, через почту.
Да, и я как раз хотел об этом сказать. Специально для тех граждан, которые хотели бы нам написать свой отзыв или вопрос, но не хотят для этого вступать в группу ВКонтакте, мы заведем почту, которая будет в описании этого подкаста.
Да. И пишите туда вообще.
Да, на эту почту специально нанятый Александр Попов будет ее регулярно проверять и по возможности отвечать.
Да.
Ну а мы всегда рады, вопросам, дорогие наши друзья, любому вашему вниманию.
Да.
Ну а на сегодня, наверное, хватит.
Ну все, наверное, пока.
Ну, хорошо.
Ну все.